Завершающая лекция цикла «Ясный разговор о чувствах». «Ясный разговор о чувствах» работает совместно с проектом «Добрый дом», это благотворительный центр, который работает с родителями, семьями детей, больных. И все деньги, вырученные сегодня с этой лекции, пойдут в этот фонд. Вернее, мне уже сообщили, что они уже пошли, автоматически поступают. Вот. Мы читаем эту лекцию, мы это наш театр, представитель сердца, ясно, это психотерапия онлайн. И Федор Фондов, представитель института Московского института гештальт-терапии, и Федор является тренером института, терапевтом, супервизором. Вот. Я являюсь терапевтом и супервизором сердца ясно.
Добрый вечер. Вот, сейчас надо к страшному голосу привыкнуть сначала. Вот, да, меня зовут Федор, я буду рассказывать сегодня про страх. Вот, всегда мне интересно и любопытно, почему люди в среду вечером вот, пришли послушать про страх. Значит, любопытно на данный момент следующее. Какой сорт страха вас больше заинтересовал и какой вы больше любите? Вот, возможно, вам нравится ужас. Вот, подумайте, сейчас я буду называть это сорта страха, вот, разновидности, а вы прислушиваетесь к себе и подумайте, какой вам симпатичен. Может быть, вам нравится ужас. Ужас – это что-то такое, вот, когда в фильмах ужасов особенно хорошо вот, стали изображать, вот, ну, с ужасом работать в современных фильмах ужасов, когда перестали чудище изображать. Потому что раньше фильмы ужасов, они были как бы со страхом работали. Там было чудище, ну и вот как-то его боишься. Вот. А в последнее время они научились как-то лучше, значит, обращаться и перестали чудище изображать. Поэтому, когда смотришь, там действительно испытываешь ужас. Вспомните, подумайте. Может быть, вам действительно нравится именно страх. Ну, как-то вы симпатизируете страх, может быть, даже любите себя как-то пугать. Вот, подумайте, вот, любите вы себя пугать или нет. Ну, например, как вот выходишь из квартиры и думаешь, утюг. Сразу такое какое-то приятное, да, такое внутри какое-то волнение, трепет, такая энергия наполняется. Вот. Такой вариант, в принципе, вполне симпатичный страх. Вот, может быть, вам больше нравится тревога. Вот, тревога – это когда вот, не что-то конкретное, то есть, там, ну, например, ну или быстро изменяется как-то, то есть просто какое-то такое в теле напряжение возникает. Но вообще, не знаю, вот, я мало людей знаю, которые любят тревогу. Вот, потому что тревога обычно она переживает как что-то вполне такое напряженное. Вот. Ну, либо это вариант, когда как-то быстро сменяют себя какие-то фигуры, то есть то утюг, то газ, то там что-то, вода из крана, то там, ну, не знаю, кот куда-нибудь забился, вот, ему плохо, вот, и он под диваном, ему страшно, вот, и как-то так идентифицируешься с котом, в общем, что-то тоже переживаешь. Вот, что еще? Еще, наверное, пожалуй, мы можем поговорить сегодня про трепет. Вот трепет. Есть такие, ну не знаю, вот выражения устойчивые, как там благоговейный трепет или какой-то сакральный трепет. Вот это очень интересная и любопытная разновидность тоже переживания страха, потому что вот если вы наверняка были в каких-нибудь, например, там, гробницах там, или там, в склеп какой-нибудь заходили, могли что-то такое испытывать, когда страх перемешивается с каким-то особенным таким переживанием, вот, ну, его описывают как трепет. Вот что еще есть? Мандраж. Мандраж. Это у меня сейчас мандраж. Вот. Ну, мне удалось смешать мандраж с азартом, поэтому, видите, я что-то такое уже рассказываю. Главное, мандраж переработать в азарт, вот тогда все нормально. Ну, если мандраж победит, то я начну запинаться, спотыкаться, ну, ничего, потом опять как-нибудь. Вот. А вот что на свидание, когда люди идут? Это...
Волнение.
Волнение. Когда на свидании люди, они тоже боятся, говорят, что очень страшно, что там будет, как волнуются. Но очень любят это делать многие. Вот. Наш форум мы с Анжелой обсуждали, то есть какая идея этой лекции? Моя идея следующая, я сейчас расскажу, вы послушайте тоже, как вам годится такой вариант или нет. Моя идея рассказать, сориентироваться в том, что вам интересно, поэтому я сейчас предложу вам нескольким человек, не все, конечно, но несколько человек могут сказать, вот, что вас сюда привело, что вам любопытно, что интересно, что хотелось бы узнать и для себя получить. И эту лекцию я вижу больше как вот, какие-то размышления, размышления психолога. Я работаю 18 лет с клиентами в индивидуальном режиме. И, конечно, довольно большая часть проблематики, с которой я работаю, она связана с теми или иными разновидностями страха. Иногда этот страх очень как бы обозначен как страх, например, какие-то фобии, иррациональные страхи. И психологов это одна из самых таких удивительных и любопытных, наверное, проблематик. А иногда это страхи, которые, не всегда звучат как страх. Например, вот человек вот хочет построить отношения, да, близкие, там, и просто вступить в отношения, но ему это не удается. Вот почему-то все время как-то это обламывается, срывается, или, например, вот все время от алтаря сбегает, просто как-то вдруг чувствует, что не тот человек. Вот раз уже алтарь, вот так раз, сразу понимает, что не тот. Потом выясняется, что это страх. Страх чего-то тоже внутри уже дальше отношения. Вот. И мы будем с Анжелой как-то беседовать, какие-то, может быть, друг вопросы задавать, комментировать. И в приложении к вам, что вы тоже, пожалуйста, можете в процессе откликаться, поднимать руки и задавать вопросы. Вот. Мне это никак не мешает, наоборот, даже помогает. Лекция не академическая, то есть я не буду вдаваться в какие-то глубокие исследования того, что как и так далее. Вот она скорее так будет устроена, чтобы поговорить о чем-то таком насущном, посмотреть психологическим взглядом на природу страха. И, может быть, нам удастся подумать о том, как со страхом вообще иметь дело, чего с ним делать. Потому что понятно, что хочется быть бесстрашным. Это, кстати, тоже одна из тем, что хочется быть бесстрашным.
Начинается тема бесстрашия, кстати, здорово, если мы коснемся.
Да, потому что, пожалуй, тоже, когда мы говорим о каких-то сильных переживаниях, таких как страх, мы обязательно попадаем с вами в такую зону социальных всяких предписаний и запретов. Например, если у нас кто-то был там на злости, но наверняка там могли говорить о том, что злым быть нехорошо, а бесстрашным быть здорово. Вот. И, в общем, как вы сегодня узнаете, это совершенно невозможные задачи. То есть, если вы решили быть добрым и бесстрашным, это проблема. Вот. Я расскажу, почему. Вот. А если вы, например, злобным решили, разрешили себе быть, то тогда там страха меньше. Будет у нас потом. Это было время такое вступительное, чтобы, может быть, вам подумать. И, пожалуйста, скажите, какой у вас интерес, вопрос. Кто готов?
Я сюда пришла, потому что у меня, в связи со всеми последними событиями, огромное страшное состояние тревоги, что будет завтра, как жить, плюс это накладывается на состояние, я, наверное, не реализуюсь теперь в жизни. Это первое. И второе, у меня, наверное, какой-то больше экзистенциальный страх, что я буду когда-то лежать на смертном одре, в этот момент я оглянусь на свою жизнь и пойму, что просто все было зря. Вот тоже этот страх у меня постоянно в голове.
Спасибо. Можно я чуть-чуть прокомментировать? Да, поговорим, я думаю, что правда, про актуальную ситуацию. Можем поговорить, чуть-чуть дотронуть ее с точки зрения, опять же, психологических аспектов, по тревогу. Мем, который сегодня как раз я случайно увидел в интернете, я планирую жизнь, дальше там такие 25 мужчин, на ней написано ковид и война, поговорим про это.
Я вот еще могу добавить, я тоже сейчас обучаюсь на психолога. И, собственно говоря, это сейчас, эта проблема, вообще все страны мы тоже очень часто затрагиваем, состояние тревоги у всех буквально.
Да, тревоги стало больше.
И я очень боюсь одиночества. Я постоянно остаюсь в каких-то неудобных, некомфортных для себя отношениях с мужчинами, либо даже с друзьями, потому что очень сильно боюсь остаться одна. И ну, даже 3 года терапии не позволит мне окончательно избавиться от этого страха.
Спасибо.
Я для себя обнаруживаю иногда еще страх выбора, иногда, особенно если это страх какого-то важного и окончательного, может быть, выбора. Там это может быть связано с карьерой, с профессиональным путем. Например, я сейчас перехожу из предпринимательства снова в найм, вот, и есть куча путей, в том числе даже там с релокацией, и здесь, и вот страх, чтобы упустить при этом.
Да, я думаю, мы так устроим, что когда что-то выбираешь, это одно и те.
Вот это страшно.
Люди, когда выбирают, они часто фокусируются именно на том, что они выбирают, вот и как-то размышляют, как это будет. При этом вот часто в такой терапевтической практике мы говорим и занимаемся тем, что важно, ну, как-то, не знаю, прикасаться и проживать те чувства, которые связаны с тем, что я выбираю что-то, я много чего теряю. Да, я теряю, например, выбираю там какого-то человека, других людей, с которыми я не стал там близкие отношения строить, или теряю какой-то там вот вариант жизни, как бы теряю какой-то.
Да, и вообще страх достаточно интересная тема широкая, поэтому в первую очередь стало интересно в целом послушать. Ну и страх общественного мнения, страх общения с незнакомой компанией или там страх собеседования, вплоть до страха задать вопрос в публике.
Как сейчас.
Как сейчас, да.
Давай смеемся.
Да. А можно?
А я хотела узнать, когда нет страха, когда ты привык идти на встречу страхов всегда. Это же тоже какая-то патология, я бы хотела узнать.
Бесстрашность.
Почему это плохо? Почему все время многие идут туда, это страшно, все время преодолеть этот страх нужно. И без страха, я бы то, что вы перечислили, но мне не очень будет все присуще, что вы сейчас говорили. Ковид, война, страх там, одиночество, то есть какая-то тоже своего рода патология, что
присуще.
Нет страха.
Нет страха.
Нет страха. Мне даже тяжело понять, почему не говорят, что их так сильно тревожит. То есть для меня это то, что разрешимо. Почему так надо это пугаться? То есть это тоже что-то не совсем то.
Да, ну это очень интересная, любопытная тема. Попробуем про нее поговорить. Да. Про бесстрашие и про движение в сторону чего-то опасного. Это же тоже огромная тематика такая. Ну, например, тематика вызова. То есть, когда мне страшно, я наоборот двигаюсь туда, и тогда это какое-то вот как какое-то такое переживание себя, своей силы, или попытка какого-то бессилия своего уйти, например. Вот это одна какая-то сторона, очень любопытная. Ну и, конечно, здесь не могу не затронуть такую тему, тоже важную, психологическую, по поводу людей, которые увлекаются, наверняка, может быть, среди вас есть такие люди, у вас есть такие знакомые, экстремальные, ну, видами спорта экстремальные, там, не знаю, ездой на мотоцикле, там, еще чем-то и так далее. Вот. Но психологи, правда, довольно об этом часто бывают как-то единогласны. Ну, не все, конечно, но многие единогласны, потому что говорят об этом как о скрытых суицидальных тенденциях. Вот. Тоже очень интересная тема. В последнее время, вот как раз последние несколько месяцев, она меня занимает по поводу того, что такая, ну, как бы уже, не знаю, подзабытая идея, такая немножечко немодная, но мне кажется, она вот сейчас как-то, я стал чаще именно думать вот, про то, что есть какое-то движение такое человека к жизни, ну, стремление к жизни, это часто какая-то вещь такая понятная, а периодически, вот, ну, прям непосредственно в психологической работе сталкиваешься с такой вещью, которая выглядит иногда даже как-то, ну не знаю, как-то она очень удивляет, ее прям можно наблюдать, как движение вот такое к смерти, то есть когда человек вот почему-то, ну, вот он как бы что-то делает такое, как-то так живет, что это выглядит как такое, в общем, ну то, что Фрейд описывал как Танатос, да, говоря о том, что у нас внутри нас живет 2 силы, да, так, Эрос и Танатос, одна там жизнь полагает, а другая все время к смерти. Вот. В таком обыденном каком-то таком, не знаю, сознании, мне кажется, что вот это не очень понятно. Мне кажется, что нет, не наоборот, стараемся избегать, зачем, не надо, все. А потом, ну, например, какие-то вещи прям вот явно, что люди что-то такое делают, что-то такое какое-то опасное, разрушительное, что-то со своей жизнью такое делают. Тоже очень
важно. Это уже много, какая есть, это же самое.
Еще может быть какой-то есть вопрос? У нас, правда, очень много не помню. Про тревогу, про выбор, про бесстрашие, про страх в отношениях.
Ну вот, да. Хотел добавить.
Здравствуйте. Хотел добавить про родительский страх по отношению к детям.
Ой, это моя любимая, это я отвечу.
Да. На веки вечные поселившиеся тревога с появлением детей. Как в текущем моменте, так и на будущее. Детей.
Да.
Да. Как я в себе это обнаруживаю, как в обыденном таком сознании, вроде как сам не присуще, а вот у меня как-то очень ярко выражено.
Почему не присуще? Я как отец. Я передаю постоянный страх гармонерный, который поселился.
Да, такой тревожный отец. Спасибо.
Передаю Газан Женщину.
А, мне связь? Я бы тебя пристерялась. Мне сразу вопрос
отвечать. Может быть, это... С чего бы нам начать? Может быть, про тревогу начнем?
Давай про тревогу. Тревога, это, ну, я думаю, что это вообще то, с чем к нам приходят в терапию люди. Изначально, какую бы тему они ни принесли, это всегда тревога.
Хорошо, давайте тогда мы начнем с этого понятия, немного вот как-то его определим, о чем речь, и определим таким образом, чтобы попробовали это распознать, в том числе в себе. Это важно. Потому что когда мы говорим про тревогу, то одна из таких, наверное, не знаю, там, любопытных, важных и непростых вещей с тревогой связана, что тревога не всегда бывает какой-то ясный и не всегда понятно, что это тревога. То есть один из вариантов, это когда у человека действительно вот у него посещают какие-то вещи, но он не может расслабиться, он замечает, что он там не может заснуть или просыпается как-то рано, там ночью просыпается, о чем-то думает. И вот он может опознать, что это тревога. Но у нас есть масса таких феноменов, которые выглядят иначе. Ну, например, это различные такие соматические проявления тревоги, как, например, какие-то непонятные боли, какое-то хроническое напряжение, там, не знаю, в шее, в спине, которое человек ходит там на массаж, разминает его, а массажист говорит: слушайте, ну опять вот это под лопатками, там узел что-то вот мы уже размяли его, он опять возник, и так далее, и так далее. Ну, это такой самый лайтовый вариант, потому что есть более серьезные, там, не знаю, связанные с шикотерией, еще. И иногда люди свою тревогу как бы не знают. То есть они как бы не знают, что они тревожат, что их психика, их тело, или там, можно сказать, бессознательное, что оно находится в каком-то напряжении беспокойства. И довольно важно тогда бывает, как раз если мы говорим, не знаю, там, про жизнь, про там, терапию, бывает важно это как раз просто понять, что вообще-то вот то, что со мной происходит, какое-то странное такое там, не знаю, физическое состояние, или какая-нибудь там, ну, бессонница, которая списывается на, ну, не знаю, там, усталость или на соседей каких-то мешанных, что вообще-то это проявление тревоги.
Я добавлю еще такое проявление тревоги, когда человек очень деятельный, начинает включаться в деятельность, много дел, вот он бежит, и все вот это вот, такая активность свойственна тоже как проявление.
Да, спасибо, что про это говорили, потому что это правда, вот, это, на мой взгляд, такой удивительный тоже феномен, он довольно распространен. Мне кажется, что в современной такой, ну, ситуации, в современном там, мегаполисе он сильно распространен, когда такое явление, как трудоголизм, вот, который часто, когда мы говорим о трудоголизме, это такая разновидная зависимость, очень социально одобряется. Вот. Хотя, если присмотреться, то она, в общем, ну, столь же разрушительна и опасна, как и другие варианты зависимости, но социально одобряема. И часто мы обнаруживаем, вообще, когда мы говорим о каких-то зависимостях, кстати, тоже интересная тема, связанная с тревогой. В общем, психологи обычно говорят так, что если мы какую-то зависимость видим, ну давайте возьмем трудоголизм, что-нибудь такое лайтовое, то вообще нужно искать некоторое, психиатры говорят заболевание, там психологи говорят состояние, которое является причиной этой зависимости. Потому что про зависимость мне нравится очень как-то взгляд, что когда мы говорим о зависимости, то сейчас немножечко получается жаргонный вариант, но он очень такой зато понятный. Что вообще про зависимость часто говорят как про самоназначение. То есть человек что-то ему, плохо ему, и он что-то себе назначил. Он, например, назначил себе по 2 пачки сигарет в день. Или назначил себе, например, работу по 14 часов. И в общем, если так серьезно смотреть на это дело, штука в чем? Что вообще-то это работает. Но это работает. Оно, понятно, разрушает, оно вредит, оно деструктивно. Но вообще-то то, из-за чего человек к этому пришел, то, в общем, это функцию как-то выполняет. Когда мы говорим в комментарии про трудоголизм, то такой вариант обращения с тревогой, который выражается в какой-то активности, такой деятельности и так далее, то это то, что мне просто из своего рабочего кресла попроще про это говорить, рассказывать, что очень сильно видно и проявляется, когда человек приходит, он садится, и поскольку это именно психологическая консультация, это не тренинг, и это не, например, я работаю там в гештальт-подходе, то есть это не поведенческая терапия, где есть какие-то сценарии и так далее, а, например, я говорю человеку, что спрашиваю, а что делаете? Что делаете? О чем говорите? На чем вы работаете? О чем еще сказать? Какой у нас план? А я говорю, посмотрите и говорите все, что вам приходит в голову, что сейчас актуально. Как это, что приходит в голову? Какой у нас план? А я молчу, например, говорю, я слушаю вас, пожалуйста, можете говорить все, что вам важно, актуально и так далее. И, например, становится заметно, что в тот момент, когда в нашем разговоре возникает какая-то пауза, то тревога в этот момент возрастает. И она может выражаться в разных вещах. Она может выражаться, например, в тех вопросах, которые я привел. Или в том, что человек начинает злиться, говорить, почему? Что? У нас там время идет, давайте работать, давайте с моей тревогой управляться. Непонятно, что происходит. Это понятная реакция, потому что в этот момент, в момент некой пустоты, отсутствия, незаполненности, то есть нет как будто чего-то, за что схватиться. Когда я говорю схватиться, здесь можно. Когда я говорю схватиться, здесь можно обратиться к такой для меня очень важной мысли, связанной с тревогой. Потому что я думаю, что при тревоге есть, очень интересное соображение и про способ справляться с тревогой. Что если мы посмотрим на маленьких детей, таких младенцев, или даже не очень младенцев, а даже чуть постарше, то мы обнаружим следующую вещь, что помимо того, что младенцы хотят есть, помимо того, что они хотят спать, они очень хотят, и это очень важно. И как было обнаружено уже давно в экспериментах всяких ужасных, которые злые психологи делают, что для них это жизненно важно, для них жизненно важно присутствие мамы. Чтобы она была в доступе, чтобы она была появлялась, находилась рядом и так далее. А если ее нет, то есть если она ушла, например, хотя при этом младенец может быть накормлен, все с ним в порядке, то есть не то, что какие-то физиологические потребности нарушены, то он начинает кричать, плакать, и видно, что ему очень нехорошо. И вот почему я от слова «схватиться» сюда перешел. Потому что есть такой психологический взгляд на нашу вообще психику, на нашу тревогу, который заключается в следующем, что для нас, для развития нашей психики, для нашего психологического благополучия, здоровья, важна такая вещь, как психологи красиво это называют, как константность объекта. Какой красивый момент. Константность объекта. Переводить на русский язык означает следующее, что кому-то из нас повезло. И повезло таким образом, что мама была как-то в порядке, она не была там после родовой депрессии, и не надо было работать на трех работах. И когда
да, мы там кричали ночью маленькими, она возвращалась в комнату, подходила, наклонялась, и этого было достаточно, он покаялся. Постепенно она могла делать, вот если кто мама здесь есть, да, вот вы знаете такой момент, ну и папа тоже, вот, вот это вот когда, ну как в фильмах любят тоже шутки показывать, что на это она цыпочку крадешь и крадешь, и раз, как бы, да, потом раз, твой за папу прибежали обратно, да, потом опять. Но по мере взросления ребенка происходит очень хорошая, важная вещь, если все идет в порядке, что вот эти моменты, когда можно отойти, оставить, они чуть увеличиваются. И это очень такой принципиальный, да, такой базовый момент формирования нашей психики, а по мнению всяких исследователей, там, которые про это много написали огромные книжки, происходит следующее. Психика ребенка как бы отпечатана. Вот мама как бы там отпечатывается, и появляется такая, тоже очень нравится название, как галлюцинаторное удовлетворение. Что это значит? Это значит, что ребенок, мамы нет, а он как бы может, ну не знаю, вспомнить маму, представить маму, ну, да, что-то такое с ним происходит, вот какой-то отпечаток памяти, и таким образом, ну, успокоится. То есть вот сформировалась эта возможность.
Внутренняя мама.
Да, внутренняя мама появилась. Вот. Это, да, я как начал с какой фразы, что это те, кому у нас повезло. Вот. Ну, не всем у нас повезло. Ну, в смысле, это плохо, но так есть. Вот. И в этом плане тоже масса любопытных исследований на тему, связанных как раз тоже с тревогой, написано на тему как раз различных форм привязанности, того, как привязанность устроена. Ну и говорят, что есть нормальная привязанность, но каких-то людей мы не видели. Вот. А есть различные формы нарушения привязанности, там, вот, там тревожные, амбивалентные, там еще всякие. Значит, почему это происходит? Ну, например, происходит так. Мама прочитала умную книжку, где написано, ребенок кричит, дайте ему покричать, и не подходите к нему, он вырастет настоящим мужчиной. Вот, или настоящей женщиной, как мужчина. Вот. Ну, не знаю, что в этой книжке, но были такие книжки. Значит, вот. И поэтому, значит, что происходит? Ребенок кричит, мама не подходит. Вот папа уже, значит, весь тоже кровью там этими кровавыми слезами обливается, говорит, подойди, я больше не могу, я больше не могу. Ну, не напишешь, не написано. Но это я в реальной истории рассказываю, то есть это вот так и есть. Вот. И что происходит дальше? Ребенок успокаивается, на самом деле нет, он не успокаивается, он истощается и отчаивается. Он истощился от ора, да, двухчасового, и отчаивается. И, в общем, затих. И мама говорит, о, моя книжка работает, все. Точно не надо. Значит, соответственно, дальше в этом месте, я один из примеров привел, там можно много разных вариантов приводить, но что происходит в этом месте? Вот эта вот константность объекта, она нарушается, и в этом плане вот это ощущение, что когда кто-то меня покинул, отошел от меня, и он сейчас вернется, и все будет снова хорошо, хотя мне сейчас одиноко. Вот. Это ощущение, оно на очень базовом уровне, я сейчас описываю уровень, который, ну, находится до уровня слов. То есть, когда люди приходят, они не могут это словами описать. То есть, они это как бы переживают, не знаю, душой и телом, но не могут описать словами. Но эта вещь нарушена. И тогда как раз мы говорим о том, что вот та тревога, вот представьте, младенческий вот крик, да, и его состояние, ну, такое, да, то есть он на самом деле младенец очень беспомощен и беззащитен, да, то есть как-то для него вот кто-то теплый, вот это что-то ушло, и он оказался, ну, там, где нет ничего, кроме вот оно важное покинуло его, оно ушло. И вот это состояние, оно в нас просыпается. И, значит, идея такая, да, теория на эту тему, что вот эти странные всякие истории на тему каких-то необъяснимых тревог, иррациональных тревог, когда человек не может объяснить, чего он боится, он не понимает, что произошло. Вот, но тревога его как бы посещает, накатывает и так далее. Или то, что связано тоже с важной темой про панические атаки, возможно, кому-то знакомое состояние, или вы видели, как это происходит, да, когда все нормально, вдруг раз, сильнейший приступ паники, сильнейший приступ тревоги. Вот идея заключается в том, что это связано вот с тем, что как бы теряется этот объект, теряется что-то, кто-то, как бы ощущение присутствия кого-то. И возвращаясь к тому, с чего я начал, так говоря, по зависимости, здесь вы, наверное, уже догадываетесь, что это очень соблазнительная и опасная история. Потому что мама мамы, мама то пришла, то ушла, то в депрессии, то уехала, то в командировке, то еще где-то. Любимый человек то в депрессии, то уехал, то пришел, то еще где-то. Значит, работа, то, значит, понятно, и так далее. Вот, а есть различные какие-то штуки, которые всегда доступны. Вот. И в этом плане вот этот эффект, вот есть люди, которые, например, курят, вот, то часто они, вы, может быть, ну, если сами испытывали, я от них слышали, вот, может быть, вы замечали такую вещь, что, понятно, никотин никотином, да, он что-то там делает, задает, но там же вот это вот ощущение, да, вот это вот, здесь нету, что там, да? А, подождите, что я про никотин рассказываю? Вот. Вот эта штучка, которую так приятно взять в руки, и почему-то, если, например, ее отберут у меня, то что-то, что как-то нехорошо, да? То есть вот, вот, вот это тактильное ощущение, я думаю, что, может быть, интуитивно, а может быть, там какие-то сидят грамотные люди. Вот все, что касается тактильных ощущений, приятности нажатия и так далее, и так далее, я думаю, что это очень сильно влияет, да, на то, что это формирует определенное вот это вот, ну как бы, да, как зависимость, да, и ощущение, что это что-то, что тревогу может снизить, да, успокоить. И когда это сформировано, то есть
я могу вот заглянуть туда и там кого-то увидеть, что-то постоянно с этим.
Люди, которые в кармашке.
Да.
Вот, люди в кармашке — это прекрасное достижение, вот, мне кажется, цивилизации. То есть, вот. Я просто сделаю небольшую, может быть, у вас в этом месте есть какие-то комментарии, вопросы.
Ну, на самом деле, мне кажется, что важно вот в этой точке чуть-чуть сделать шаг назад и узнать, как вообще, для чего человеку испытывает чувство страха, ну, то есть зачем оно у нас заложено, откуда оно изначально появилось. Потому что, ну, когда мы на прошлых лекциях рассуждали о том, откуда брать предыдущие чувства, это было очень интересно, потому что мало кто о нем узнает, да, и узнать это нужно.
Как суть природы возникновения, так? Хорошо, давайте тогда так поговорим про страх, связанные с этим вещи. Ну, смотрите, я сильно останавливался на таких вещах, ну, будем, мне кажется, таких очевидных не буду. Страх нужен для того, чтобы выживать. Вот. Страх нужен для того, чтобы выживать, чтобы что-нибудь, значит, нас не убило, там, не загрызло, не покусало и так далее. Вот. И в этом плане, ну, так если любопытно, там, конечно, много всяких тоже интересных психологических соображений, исследований на тему вот этих вот всяких страхов там насекомых, вот, значит, змеи и так далее, и так далее. Что вообще какие-то штуки эволюционно зашиты. Вот если что-то такое черное вот определенным образом, значит, на земле шевелится, вот, то у нас где-то в биосе там прошито, что надо, значит, бояться и бежать. Вот, если маленькое что-то такое тоже ползет, быстро-быстро вот так вот, вот, то тоже, значит, нужно как бы этого избежать. Вот, это вещь такая, касается, вот, значит, страха, выживания, да, и то, что, в общем, действительно, это вещь, которая там помогла нам, в общем, продолжает помогать нам выживать. Вот, ну, там, это касается всяких вещей, ну, например, что тоже наш там мозг, не знаю, как сказать, психика запрограммирована, что, например, какие-то резкие или громкие движения, ну, сейчас будут демонстрировать, если там сейчас я там крикнул или там хлопнул, да, то у нас возникают рефлекторные реакции. Эти рефлекторные реакции, какая-то ветка там, не знаю, в лесу летит, глаз закрываем, в этот момент у нас там сжимается все внутри, адреналин, который помогает нам в этот момент быстрее бежать, там, ну, это, в общем, вещи так, правда, довольно подробно исследованы и описаны. Я бы сказал еще здесь вот к вещам, как мне кажется, тоже к происхождению, да, там, страха и так далее, такие, может быть, менее, что ли, очевидные. Я думаю, что вот то, что часто остается за кадром и часто, мне кажется, в современных таких реалиях, как бы, ну, не знаю, может быть, очень люди про это замечают, а может быть замечают, но как бы стесняются этого. Это то, что касается того, что мне кажется, что не очень один из моих любимых писателей Курт Воннегут, у него есть в помимо прекрасных книг, у него есть прекрасные лекции. Вот, он, значит, одно время ездил там по штатам Америки и читал лекции, ему приглашали всех там умных его выпускников. Они очень такие стёплые, забавные. Вот. И в частности, он там, значит, в одной из лекций говорил про то, что по поводу, ну, в общем, у него там идея по поводу семьи, социума. Вот. И мысль, которую развивает, там простая достаточно мысль, это про то, что, ну, вообще, вот, это где-то, я так думаю, что какие-нибудь года, 60-е или 70-е, он читал эти лекции, по поводу того, что, как это сказать, нехорошо человеку быть одному, в общем, примерно такая мысль. Я думаю, что у нас сейчас интересное такое время, когда вот часто обнаруживается следующее, что страх человека, его встревоженность, его напуганность, его такая напряженность связана с его изоляцией. Причем эта изоляция, она не очень такая, ну как бы заметная, что ли, не очень для него самого очевидна. Потому что человек говорит, так, какая изоляция? У меня 5000 значит, друзей в Фейсбуке. Вот у меня 5000 значит, друзей в Фейсбуке. Ну, понимаешь, что из них я мало кого знаю. Ну, я просто боюсь. Значит, и в этом плане получается, что изоляция не очень такая, ну, как бы, очевидная. И я думаю, что если мы посмотрим на то, как функционирует наше сознание, вот я говорю о психике, мозге, сознание, я думаю, что наше сознание и такие современные всякие психологические, психологические теории, они говорят о том, что наше сознание – это вещь, которая, ну, как бы переживается нами как нечто индивидуальное, ну, переживается нами, то есть особенно на волне вот такой западной культуры, потому что если мы посмотрим восточную культуру, это немножко другие как раз взгляды, вот, мне кажется, западные сейчас к этому постепенно начинают приходить, что мы переживаем, что такое я и что такое мое сознание. Это то, что у меня вот здесь вот в черепной коробке, вот это я. И если, например, я как-то от вас уйду куда-нибудь в лес, там буду сидеть, то это тоже буду я, и все будет хорошо, и так далее. Но вообще-то, например, такие тоже, значит, спрашивают психологи, эксперименты по сенсорной депривации, когда делали, эксперимент делали так. Человека кладут в такую, как это сказать, в общем, вода, покрытая социальной пленкой, нагретая до температуры его тела, все темнота полная, полная тишина. И вот, значит, такое за счет этой пленки, того, что он в воде, то как бы это то, что постепенно, ну, за счет привыкания рецепторов тактильных, убирает ощущение тактильных ощущений. И вот, значит, его на какое-то время туда оставляют. Вот. Ну, в общем, как бы по описанию, тот ужас, который там люди через какое-то время начинают испытывать, он такой, в общем, довольно серьезный. Ужас, диссоциация, ну, такое движение в сторону, в общем, какого-то такого вполне безумного состояния. Вот. Ну, это когда долго надо полежать, то есть так, какое-то время, это может быть даже хорошо. И, на мой взгляд, получается следующее, что вообще-то наше сознание – это что-то, что устроено как некая связь и контакт с окружающим миром и с окружающими людьми. И наше сознание, когда я вам рассказывал про контакт ребенка с мамой, оно как бы вот по таким современным представлениям, оно, ну, вот даже вот слабо-то слов, язык для этого не очень предназначен. То есть, как бы можно сказать так, что до какого-то момента мама, ну как бы, или, ну, это мама что-то еще, вот, как бы одалживает свое сознание ребенку, и как будто оно так в нем, ну, не знаю, как это, зарождается благодаря этому. Вот. А потом, в общем, получается так, что сознание так и живет, как что-то, что является постоянным контактом с окружающей средой, с окружающими людьми. И когда связь и контакт обрывается, вот, то в общем мы начинаем наблюдать различные психологические сложности. То есть вот этот процесс взаимодействия, процесс связи оказывается нарушен, вот, то мы наблюдаем там тревоги, мы наблюдаем там депрессии, ну и все какие-то такие вещи. Поэтому если говорить о возникновении такого эволюционного значения, то вот мне кажется, что это правда любопытная вещь, что, ну, как бы, ценность такая очень важная ценность, мне кажется, она много чего нам дает, много чего принесла, ценность индивидуализма, ну, на которой построена наша современная цивилизация, да, что ты сам самостоятельно что-то делаешь, достигаешь, что-то там какой-то день, вот что-то добился и так далее. Это очень важная, хорошая ценность. Но вот эта как бы идея связи и принадлежности, это то, что часто, правда, может как-то пропадать, теряться, и за счет этого вызывать, ну, всякие такие достаточно сложные состояния. Да. Вопрос. Вижу.
А можно задать вопрос как раз-таки насчет связи с другими людьми? Был страх одиночества, а есть еще, как мне кажется, немного противоположной стороне страха, когда ты боишься, что твои личные границы будут нарушены. И даже если этого не происходит, ты намеренно отталкиваешь людей, потому что ты боишься, как это вот они дойдут до тебя, и вот как с этим бороться, надо ли бороться.
Ну да, поскольку у нас такой жанр вопросов, то дальше, что я рассказываю, это всегда, ну, мне просто важно как-то, да, это прокомментировать, предупредить, что это мои некоторые сейчас как-то фантазии психотерапевта на заданную тему. Да? То есть, конечно, когда мы психологические практики, мы всегда там уточняем, расспрашиваем, углубляемся, а здесь я немножко фантазирую. Я думаю, что вообще мы можем говорить, если мы говорим про зону отношений, то есть два очень серьезных, глобальных и противоположных, что интересно, страха. Это страх отвержения, то, что меня не примут, отбросят, что отношения начнутся, а потом меня там, да, покинут. Это очень сильный страх. Но что как-то, не знаю, удивительно, что есть страх, который противоположен, страх поглощения. И мне кажется, то, что вы про что спрашиваете, это страх поглощения. Мои границы будут сломаны или растворены незаметно. Да? Я окажусь, кто-то придет, будет топтаться по моей, там, не знаю, квартире, по моей душе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И мне кажется, что это правда. Те страхи, которые очень часто встречаются. Да? И бывает, что люди склонны к разным, да, каким-то реакциям, у кого-то один больше выше, у кого-то другой, бывает, что оба сразу. Вот, тогда человеку достаточно сложно войти в отношения, да, потому что он боится быть отвергнут. Но потом он через какое-то время начинает испытывать тревогу, уже войдя в отношения, потому что у него есть ощущение, что что-то, ну, вот, как бы, да, как будто он теряет свободу и что-то у него забирают и так далее. А дальше начинаются мои всякие фантазии и размышления на тему причин этого, да, всякие гипотезы и так далее. Но, пожалуй, когда мы говорим про страх такого вот нарушения границ и так далее, и так далее, то нам нужно здесь разделить две вещи. Первая вещь. Во-первых, мы можем иметь дело с тем, что у человека был реально такой опыт. И такого опыта, поверьте, у нас с вами очень много, и часто этот опыт неосознан. То есть иногда он осознан, и тогда речь идет о каких-то достаточно выраженных травматических историях, да, там нападения, насилия и так далее. Но довольно много опыта, который был неосознан. И я довольно много слышал разнообразных историй, которые примерно можно выразить такой историей, как, ну, например, такая вот прекрасная, что, ну да, в моем детстве вот родители делали ремонт, и деньги закончились, когда надо было ставить двери, поэтому двери у нас не было, в туалете, в ванной, просто как-то несколько лет это не было. А что такого? И для человека это не было проблемой, потому что он был маленький, и как бы, ну, нет двери, ну, все ходят, как бы, ну, что-то как-то не очень, конечно, ну, вообще, ну, деньги кончили, потом поставили, там, через 5 лет. Вот. Или там, ну, не знаю, истории про относительное кормление, да, даешь это, да, это тоже довольно сильное отторжение, причем оно связано с телом, а все, что связано с телом, это вещи, которые очень сильно отпечатываются, оставляют серьезный след, да. Ну и дальше есть и сад, школа, это я рассказывать не буду, вы можете все это вспомнить и представить. И так получается следующее, то есть если есть такой опыт, то у человека все время как бы остается этот страх. А почему он остается? Потому что, а как ему убедиться, что тот, кто сейчас в его жизни появился, как он будет уверен, что он не будет так же прорваться? То есть, вот мне нравится такая фраза, Одно из моих любимых, у нас есть определение того, что такое психологическая травма, но одно из моих любимых определений, что травма психологическая – это ситуация экстремального обучения. Травма – это экстремальное обучение. То есть, смотрите, да, это обучение, которое произошло такими жесткими, жестокими методами, что человек мгновенно чему-то научился, и его разучить этому. То есть человек, который вернулся из боевой точки, когда на улице выхлоп автомобиля, и он падает, ну, конечно, можно ему долго рассказывать, что, слушай, безопасно, но когда увидим, что происходит вокруг него, это не работает. Да? И на рациональном уровне эти вещи не работают. Да? Потому что он экстремально быстро чему-то научился. Вот здесь то же самое. То есть, когда мы были в каком-то беззащитном состоянии, если с нами произошло что-то такое тяжелое, приятное, травматическое, мы научились чему-то. Вот. И мы теперь все время так и действуем, как мы научились. И вот этот процесс разобучения, некой дифференциации, что есть одна ситуация, есть другая ситуация, может быть достаточно долгим, и вот, ну, там, например, там, за счет поведенческих тренингов или психотерапии это происходит. Например, это происходит, если мы берем такой вариант терапии, как психодинамические подходы, это не только гештальт терапия, это масса других, это происходит, например, в контакте с терапевтом. Да, вот когда, да, вот, Саша говорил про 3 года терапии, там, 3, 5, там, 7 лет. То есть, когда я оказываюсь человеком, и у меня с ним какие-то появляются отношения, это особые отношения, терапевтические, да, которые не выходят никуда за рамки этого кабинета, и я в этих отношениях, я строю их так, как я научился. Например, я ему не доверяю. Говорю, кто ты странный бородатый мужик вообще, которому я плачу деньги, и все, что хорошее говорить, не говорить только потому, что я плачу деньги, это понятно. Почему я должен тебе доверять, когда ты говоришь мне, что ты рад меня видеть или что ты беспокоишься за меня? С чего я должен тебе доверять? С чего я тебе должен доверять спустя там, неделю, месяц? Да, ты мне говоришь это год. Ну ладно. Да, ты говоришь это мне, несмотря на то, что я позвонил тебе ночью и сказал, сдохни, вот ненавижу тебя с ночью. Ну, допустим, да? Ну ладно. Да? Ну вот проходит 3, 4, 5 лет, и что-то может начать меняться, да? потому что мы когда говорим о такого рода переобучении, вот здесь у нас начинается парадоксальный момент, вот про страх очень любопытно. Дело в том, что когда мы чем-то напуганы, серьезно напуганы, у нас есть какой-то страх, вот, отношенческий, то мы, это логично, взаимодействуем с миром так, исходя из этого страха, как если бы уже угроза есть. Ну, то есть, если я знаю, что люди людям доверять, там, не знаю, женщинам, там, мужчинам, ну, еще каким-то людям нельзя, то вы понимаете, да, что если я мама мне долго объясняла, что ты женщине не верит, или не да, квартиру, тебя, значит, там, жену, там, все, смотри, как бы все, там, это, да? Ну, там, мне, там, допустим, рассказывали 15 лет, вот, то как я буду общаться с женщиной? Представьте, да? Как будут реагировать женщины, с которыми я так общаюсь. И в тот момент, когда я буду смотреть на них, значит, из-под лоби, недоверчиво, и говорить, так, почему ты, что ты приближаешься ко мне, что происходит, наверное, квартира и так далее, на что женщина будет говорить, вообще, с ума сошел, там, и вообще, или пытаться приблизиться, или уходить и так далее, в этот момент я буду делать вот так. И думать, что мама-то была права. Вы понимаете, это вот то, что часто описывается как всякие магические вещи, да, вот, то в психологии есть такое понятие, которое одно название такое человеческое, понятное, это самоподтверждающееся пророчество. Да, вот я описал механизм действия. Ну а красивое название это проективная идентификация. Почему проективная идентификация? То есть я проецирую на человека свою картинку. Да, вот как проект, то есть я на него спроецировал, я уже вижу, что он такой весь там пришел меня захватить, ворваться, поломить мои границы. И я начинаю идентифицировать его, то есть я начинаю его делать таким, я начинаю с ним общаться так, и он становится таким, все. И это работает, железно. И в этом плане, когда мы говорим, например, там, ну, не знаю, про терапию, что одно из таких поэтических выделений, один из моих учителей такой давал, что там психолог – это человек, который остается, когда другие уходят. Вот. А почему? Потому что задача, ну, например, психолога – это в этой ситуации, когда с ним так поступают, это ситуация оставаться и не делать, ну, при эффективно не идентифицироваться. Да? Вот, вот это вот как раз значит. Тогда в этом месте может возникнуть новый опыт. Да, когда я говорю человеку, слушай, я вижу, что ты мне не доверяешь, и поэтому ты меня боишься и злишься, и поэтому ты нападаешь на меня, но я понимаю, что ты это делаешь не потому, что ты хочешь там меня разрушить, а потому что у тебя, ну, похоже, я вижу, что у тебя, да, я знаю, ты мне сказал, что есть для этого основание, у тебя такой опыт. Я понимаю. Мне неприятно, но я все равно с тобой останусь. Я не буду нападать в ответ, я не буду уходить. Да? Я сейчас буду, конечно, с тобой властно разговаривать, потому что когда ты говоришь мне долго, мне не очень это хочется делать. Вот. Но я не уйду, я не буду нападать в ответ. Вот в этом месте может возникнуть другой опыт, то есть переобучение такое довольно глубокое отношение. Ну и еще одна вещь, которую, да, наверное, здесь надо сказать, я уже слово проекции произнес, поэтому здесь не делал, нельзя останавливаться на полпути. Вот. Когда мы говорим о проекции, мы говорим о том, что какие-то наши переживания, которые, например, нам запрещены. Ну, и одно из самых запрещаемых переживаний – это переживание в социуме, да? Это переживание злости, агрессивности. Если это переживание, ну и здесь давайте, может быть, вы вспомните вот себя, или, может, вспомните каких-нибудь знакомых детей. Значит, дети примерно все в определенном, там, ну, плюс-минус, понятно, да, возрасте, они не в смысле все дети, а, значит, в определенном возрасте многие дети начинают бояться темной комнаты. Темная комната. Значит, темная комната. Если внимательно присмотреться, бояться начинают они в тот момент, когда, вот если раньше они подходили к бабушке с клюшкой и бабушку убили, и им говорили, ну это маленький ребенок, ничего страшного, никто их не ругал. И бабушка терпела. Вот с определенного возраста, когда уже это серьезное, значит, повреждение бабушки происходит, значит, им начинают говорить, что прекрати, это нехорошо, и так далее, и так далее. То есть, как бы их агрессивность, ну, нормально, вот такую животную агрессивность, потому что например, бабушка что-то не дала, или просто интересно, как их клюшку включить побольше. Вот. То эту агрессивность начинают как-то запрещать и подавлять. Если это происходит достаточно редко и достаточно как бы подавляюще, то есть ребенку не предлагают другую форму выражения. То есть ему не предлагают там словами выразить или еще что-то делать. А просто говорит, не могу на тебя смотреть, когда ты такой злой, как может быть такая злая девочка, фу, девочки не должны быть, то есть очень особенно там, это такая история, интерактивная работа. То в этот момент проективный механизм позволяет делать следующее. Позволяет психику как бы избавить от этого сложного конфликта. То есть я понимаю, что во мне что-то есть, моя злость вам и есть. Но это нехорошо, что она вам и есть. Что делать? И тогда темная комната становится первым и прекрасным местом, где может жить моя злость. Почему при первом прекрасном? Потому что она темная, там ничего не видно, но там что-то может быть. А что там может быть? Чудовище, монстр, дракон, там, и так далее, и так далее. Да? Но вообще это моя злость, которая просто, как бы, понимаете, да, локация какая-то, релокация злости. Теперь на темной комнате. И вот с этим проективным механизмом мы часто имеем дело, когда говорим о различных фобиях, страхах, фобиях и так далее, и так далее. То есть мы обнаруживаем, что человек сильно такой напуганный, но очень-очень добрый. Вот прям очень добрый.
Давай я поделюсь с следующим справочником. Мне кажется, очень любопытный. Но те кусочки, которыми я делюсь, это всегда с разрешения клиентов происходит. И, значит, одна клиентка, она взрослая девушка, не могла никак спать. Она говорила, что я всегда должна закрыть шторы так, чтобы ну, они были очень плотно закрыты. Иначе я не засну. Мы какое-то время работали, и оказалось, что она вспомнила, что в детстве мама ей читала сказку, рассказывала про дрему. Такая девочка дрема, которая смотрит, заглядывает в окно, если ты не спишь, то она там, ну что, заберешься. У нее даже имя такое дрема. Значит, как мы с этим работаем? Я попросила описать, расскажи, как она выглядит. И когда она описывает эту дрему, я замечаю, что внешность дремы похожа на мою клиентку. И я говорю, а вот это похоже на тебя? Она говорит, ой, ну, правда, да, похоже. Угу. И мы тогда говорим, может быть, ты это делом? Она говорит, ну ты знаешь, я люблю иногда ходить и заглядывать в окна. И вот мы поработали, и этот страх прошел, это ну какая-то гадительная работа.
Как поработали?
Вот через присвоение проекции, что всегда в том, что, чего мы боимся, там есть что-то про нас. Да, это мы.
Ну, это что, да, я вспомню, как, значит, правда, такое сильно страшное и тревожное время, вот начало пандемии, значит, ковид и так далее, то, конечно, количество тревоги, сильно увеличилось количество тревожных расстройств. Вот. Ну, я, конечно, за время 18 лет практики ни разу не видел, в высшем психологии есть, значит, некоторые коллеги психиатры, с которыми я работаю там, в тандеме. Вот. И когда я обнаружил, что спустя полгода, что значит к записи психиатра, которая раньше была там неделя на 2-3 вперед, стала значит на 2-3 месяца, вот, то я, конечно, сильно впечатлился. Вот, но это я к чему. Значит, когда началась пандемическая история, то количество страха, связанных с заражением, оно сильно увеличилось. Вот. А вообще надо сказать, что вообще, в принципе, фобии, связанные с тем, что заразиться, микробы и так далее, это достаточно вещь распространенная. Вот. Ну и несколько раз, вот правда была тоже похожая работа такая проективная, когда я предлагал людям описывать, как они представляют себе, не знаю, жизнь вируса. Вот. Жизнь вируса. А дальше вот, говорить об этом от первого лица. И, значит, иногда это, правда, достаточно радикальным образом меняло состояние людей, когда из них было состояние подавленности, сильного напряжения, страха. Человек говорит, вот, я боюсь заразиться, все, значит, кругом, все. Ну, говорит, что предлагаешь, говоришь, рассказать, а представить так, живите, как вы, попробуй описать, что ты будешь делать. Человек так, я буду проникать, я буду цепляться, я буду хватать, я буду заглубляться внутрь, вот, я буду размножаться. Размножение тем особенно, конечно. В этом месте. Ну и как бы в этом месте происходит вот эта вот психическая операция, то, что мы называем возвращение проекции, да, когда какая-то отщепленная часть, она возвращается. Это не значит, что страх убирается, но нам, в общем, конечно, не надо его убрать, да, потому что, ну, там, что говорили про бесстрашие, в общем, тоже такая ситуация, ну, опасная, да, если мы попадаем в бесстрашие. Но мы как бы возвращаем какую-то силу, какую-то агрессивность, которая была вот отправлена туда, во внешний мир. Но это, правда, тоже такая интересная и любопытная вещь, потому что я часто обнаруживал, что как бы суть фобии, фобии бывают разные, да, кто-то боится собак, кто-то боится тараканов и так далее, вот, что часто суть фобии, она каким-то образом отражает как бы связанность с тем, как сказать, действием, актом, каким-то качеством, который человек в себе вот очень, оно ему было запрещено. То есть он себе что-то запретил, вот, и таким образом тогда это превратилось, стало жить где-то во внешнем мире, прикрепилось к какому-то вот объекту, и теперь оно там как-то, в общем, теперь оно пугает. Почему он пугает? Потому что, понимаете, да, то есть психика интересно очень, гениально работает. То есть, как бы страх позволяет от чего-то как бы держаться подальше. Вот. Ну, то есть, например, давайте какой-нибудь такой пример, что если мы видим, что, например, нет травматической истории насилия, но человек, женщина, имеет достаточно выраженный такой вот иррациональный, в смысле иррациональный, сейчас поясню, то есть он как бы не очень подтверждается какими-то конкретными действиями, но иррациональный страх, что на нее все смотрят и как-то сексуально ее вожделеют, и сейчас уже, наверное, скорее будут приставать, и вот так далее, и так далее. То есть если исследовать такой страх, то может как вариант оказаться, что вообще ее сексуальное влечение, желание для нее является запретом. И тогда, понимаете, да, страх выполняет очень удобную функцию. Как бы я что-то размещаю вовне и все время как бы держусь от этого подальше, и время это запрещаю и осуждаю, и как бы борюсь с этим. Да, то есть эта борьба, она позволяет тогда не обнаружить что-то внутри себя.
А тогда вот что ты думаешь про страх за детей? Вот я обещала ответить на вопрос. Я думаю, что, ну, правда, я про отцов не очень хорошо понимаю. Про матерей очень хорошо понимаю, что вам очень часто боятся за собственных детей. Такой распространенный страх. Я очень боюсь, меня так встревожит. Я каждое все время я думаю, как мой ребенок, а вдруг с ним что-то произойдет, а вдруг это, а вдруг то. И рисует себе страшные разные картинки. И тогда что, в общем-то, происходит? А у нас же очень социально принято любить детей, а ненавидеть, злиться и не хотеть с ними быть, это очень осуждаемо. И тогда, когда мама начинает, в общем-то, замечать собственную агрессию к ребенку, что, в общем-то, он неудобный, что ей не хочется возиться, что она по своим делам не занималась, что, ну, в общем-то, хочется ей как-то от него освободиться в какой-то момент, и она начинает проецировать свой страх, что вдруг с ним что-то случится, то есть не признавая собственную злость.
Да-да-да. То есть, ну, это правда такая как бы сложная, табуированная вещь. Я с этим, что ты описываешь, сталкивался несколько раз в практике, ну, как бы, когда, например, человек приходит, и с таким, такой хороший этап терапевтических отношений, но вдруг спустя, например, год терапии, он говорит, ой, говорит, я помню, случай был такой, потому что еще говорит, вы знаете, Федор, так что он как-то боялся, как хорошо, что с вами все в порядке, я говорю, что случилось? Он говорит, ну я ехал и почему-то вдруг подумал, что мы разбили страшные аварии. Не знаю почему, но очень испугался. Я говорю, и в общем, как бы, тут я сильно начинаю думать, что, видимо, у нас сейчас этап идеализированный такой в отношении закончился, такой как бы конкретный букетный этап терапии, начинается следующий, очень важный этап терапии, когда какие-то, в общем, другие чувства начинают появляться, но пока они не легальны, да, пока они табуированы, вот как то, что ты описываешь. И они живут в виде каких-то вот фантазий, образов, там, снов каких-то странных и так далее. Это вообще, кстати, интересная тема, что вот, мне кажется, что весь важно, наверное, сказать, вот, что как-то, ну так не знаю, поддержать или легализовать вот, нас, тревожных людей, вот, что вообще, когда мы вот, чего-то боимся, там снятся какие-то кошмары, порождают какие-то фобии там, и так далее, вообще это творческий акт. Давайте про это не забывать, что это творческий акт. Это творческий акт, который позволяет нам какие-то свои вот эти конфликты, как ты описал, вот такой конфликт, правда, ну как же так, надо же быть хорошей мамой, вот, а при этом вот. Ну нельзя, это даже думать про это нельзя. Вот если про это думать нельзя, то эта энергия, ты будешь, он раз, и какую-то, как вот, знаете, я иногда думаю, что неважно такое вот отношение сохранять, что это как вот, если, когда анализируем творчество художника, вот часто же говорят, что смотрите, вот у художника там, вот я сейчас сидел в кафе, там такие картины такие, вот зайдите, посмотрите, вот, психологу интересно посмотреть. То есть картины там, например, такой-то период начались, и часто проводят параллели, как бы, да, связываешь его с художником, вот такой период жизни. Ну, например, что-то случилось, какая-то была там, не знаю, там личная драма или что-то. И в этом плане наши симптомы психологические, это такое же творчество. Просто это творчество не удалось перенести на бумагу или на картину, но это творчество в виде вот такого, как... Оно не очень приятное. Но, знаете, художники тоже жалуются. Вот, что, как бы, к черту это творчество, невозможно. Вот, а приходит ночью повсянуть, и все, надо пойти написать какой-нибудь там город. Вот. То же самое так же, да, то есть творчество, которое, в общем, ну, как бы... Задача просто как-то творцу как-то жизнь облегчить. То есть как-то это.
Я думаю, что задача как раз этому творчеству жизни дать. Потому что когда человек приснился страшный сон, он подходит в напряжение, переживает, вдруг что-то случится. И там нет вот этой сублимации, этого разрешения, освобождения энергии. Нет. В страхе же правда очень много энергии. Там очень много возбуждения, и вопрос, куда оно его ведет. Вот мне нравится мой учитель по скалолазанию говорит, что это неправда, что у страха глаза велики, у страха глаза маленькие. Вы говорите, когда страх, туннельное зрение, и все, ничего вокруг не видит. Начинает человек бояться, и вот он ходит вот в таком.
Да, то есть получается, что можно говорить так, что это творчество, которое как бы было остановлено. Как бы, ну такое, знаете, как какой-то такой творческий акт, который был остановлен и завершен. И действительно, есть такая, вот как раз в гештальт-подходе есть такая, ну, называемая техника или прием, как усиление, амплификация, когда предлагают человеку, ну, вот наше такое обыденное действие, да, работа с каким-то тревогой или страхом, это остановить и подавить. То есть боишься чего-то, если ты говоришь, что так, хватит, прекратил волноваться, прекрати бояться. От этого, ну, там, известная история, да, что вот если публичное выступление, как бы говоришь, не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся, и все, это как бы уже конец. Да, ну, потому что просто сковывает. Вот. Обратная как бы идея, это когда мы предлагаем человеку, и таким образом легализуем, мы поддерживаем его, мы предлагаем ему усилить, например, какой-то страх. Мы говорим, слушай, ну, там, ну расскажи, вот, как бы это было там еще сильнее, там, еще усилить, там, это шире. Вот. И в этот момент как бы получается, что это творчество, оно становится более каким-то, как я не знаю, выраженным, что ли, оно вмещает больше энергии. Вот. Я помню, как с одной женщиной, например, вот, значит, у нее там были определенные страхи, связанные еще до вот всяких действий, ну, там, что-то было. Тоже были всякие эпизоды, связанные с терактами. Вот. И они проявлялись в том, что у нее прям были возникали конкретные фантазии, что вот она где-то ходит по улице, там, перемещается на машине, и она, например, вот как-то представляла и боялась, вот где и как что-то может быть. И когда я ей предложил, я говорю, слушай, давай вместе будем сидеть и придумывать, вот как бы ты, ну такой страшный сейчас прям ужасно говоря вещи, но вот психологи так вот работают с нами. Вот, вот давай представим, давай разработаем способ, вот как вот Богу, куда бы ты принесла, как где бы заложила и так далее. И она как-то увлеклась этим, стала описывать, оказалось очень этому изобретательно. И по мере, значит, того, как она это описывала, она говорила, слушай, я не понимаю, что происходит, я тебе рассказываю, но мне становится спокойнее. Да, то есть вот эта тревога и страх уменьшается, а вот это какое-то присвоение вот этой активности, да, то есть вот, опять же, возвращение проекции происходит. Ну что? Да. Вопрос.
Так вот, вопрос к страху за детей. То есть вот у меня там двое взрослых детей, 21-22 года, и в какой-то момент я где-то услышала или прочитала, что пока наши дети подрастают, мы их там миллион раз похороним. И как-то мне это запало, и вот, допустим, если у меня сейчас дочь уходит в ночной клуб, я уже боюсь не за дочь, а я боюсь, что я начну бояться за нее, сформирую какое-то квантовое поле, которое вот спровоцирует какую-то ситуацию. И в какой-то момент я тоже понимаю, что я начинаю дочь защищать от самой себя уже. Это вот патология, это что это нет. Такое?
Ну, смотрите, вот это очень важная тема, потому что мне кажется, это прямо одна из важнейших тем, про которую хотелось сказать. Про магическое мышление. Потому что магическое мышление есть у нас у всех. Это совершенно вещь, как бы у любого человека она есть, и она не просто есть, она как бы должна быть. Магическое мышление – это этап развития психики. Когда ребенок растет, подрастает, то у него в определенном возрасте возникает такая вещь, как магическое мышление. Когда он, ну, например, вот недавно прекрасная была мне клиентка, я думаю, что могу рассказать, что такое личного материала. Значит, она говорит, что я, говорит, ездила в детстве в трамвае, и там были какие-то, я не понял, в общем, какие-то штуки, то ли, ну, на окне, там, такие, то ли заклепки, какие-то заклепки. Я, говорит, управляла трамваем. Я, говорит, нажимала заклепку, но поворачивала. А другую нажимала, на другую сторону двоя. Я, говорит, была уверена, что так и есть. Вот вы можете сейчас подумать и вспомнить, может быть, во что-то было похоже. Когда там, не знаю, смотришь на улицу, там как-нибудь стукнешь по стеклу, и прохожий раз там пошел в одну сторону, в другую сторону. Вот это магическое мышление. Магическое мышление – это когда мы думаем, что нельзя думать про маму и папу плохие мысли, то они мрут или заболеют. Магическое мышление – это когда мы какой-нибудь в детстве делаем ритуал, там, не знаю, плюнул, стеклышко закопал, вырвал, опять закопал, и все хорошо, и в этот день все хорошо. Можно заметить, что те дети, у которых среда, в которой они живут, более тревожна. То есть у них тревоги побольше. Это связано с какой-то нестабильностью, с тем, что, например, нет кого-то, кто их утешает. Потому что одна из важнейших, вот, я только недавно это понял, Вот. Но я вообще понял такую вещь, это ремарка такая в сторону. Я понял, что одна из важнейших потребностей человека от маленького до самого старенького, это чтобы его утешали. Вот это очень важная вещь, короче. Это так. Ленка, вот, а утешение. Тебе нужно, чтобы было в жизни утешение, чтобы кто-то утешал. Заблуд мысли, господи. А, про стёклочки рассказывал, стёклочки. Про магическое мышление. Чем более тревожная какая-то обстановка, тревожная среда, и чем хуже родители, ну, в силу своей ситуации, потому что они, может, плохие, но они вот эту функцию утешения выполняют, тем можно обнаружить, что количество вот этого магических, как бы, актов у ребенка больше, которые даже могут превратиться постепенно, вот, наверное, вы знаете такое вещь, это обсессивно-компульсивное расстройство, когда взрослый человек, вот он встает с утра и тапочки выравнивает, или, например, нужно к чему-то прикоснуться несколько раз, или выровнять, например, вот сейчас я выровняю, чтобы мне тоже спокойно стало. Например, предметы на столе, вот, чтобы они ровно стояли. Это тоже способ, ритуал, который каким-то образом, как бы вот есть такое тоже красивое слово психолог, контейнирует, то есть как бы придает какую-то форму, оформляет, связывает нашу тревогу, связывает какие-то наши возбуждения. Это есть у всех присутствует. Дальше получается следующее, что магическое мышление выполняет для нас потом в жизни такую амбивалентную роль. Оно нас как бы может утешить, потому что, например, я действительно могу думать так вот, главное мне сейчас не думать о плохом, все будет хорошо. И вроде как в этом есть, понимаете, да, такой элемент, ну, типа самопомощи. Я как бы вот говорю, так, я контролирую ситуацию, просто я не думаю. Но одновременно ведь это же, как оборотная сторона, тут же меня и пугает. Потому что я думаю, господи, если я сейчас подумаю, то все, там, самое плохое случится. С этим мы все сталкиваемся. И вот это вот, это одна из меня вообще, пожалуй, правда, очень, блин, важных таких областей психологической работы, психологического знания, про то, как люди обходятся, да, вот как они находят, там, не знаю, там, в каких-то ритуалах, там, в религии находят, вообще вот феномен веры и в каких-то, как верных, да, вот, во что-то, астрологические, еще какие-то. Что у нас получается в этой истории? Это история, которая связана, и это очень серьезно тоже с темой страха, это тема, которая называется темой всемогущества. Потому что когда ребенок вот в этой зоне, в маленьком возрасте магического мышления, то у него есть внутри кайфовое ощущение. Это ощущение всемогущества. Нажимаю кнопочку, трамвай поворачиваю. Да? Не думаю плохо, и бабушка спас. И так далее, и так далее. Это ощущение всемогущества. Зачем оно нужно психике ребенка? Оно ему очень нужно. Потому что ребенок маленький, слабенький, ничего от него не зависит. Все его шпыняют, куда-то отводят, то в детский сад, то обратно, то опять в детский сад. И вообще, чтобы ему как бы во всем этом бедламе, который вокруг творится, справиться, ему вот это всемогущее ощущение очень нужно. Потому что без него, и, кстати, вот тоже есть на эту тему всякие исследования, соображения, что если дети сталкиваются с ситуациями, когда воздействие настолько травматичное, настолько плохое, что это ощущение всемогущества они теряют, это наносит очень серьезный вред на психике, когда они теряют его слишком рано, преждевременно. Но мы дальше живем, взрослеем, и постепенно у нас с этим всемогуществом по-разному складываются отношения. Ну, как бы, мы вроде как бы вот так уже его теряем, вроде да, я не такой всемогущий, я не все контролирую, потом вроде так, нет, там может вот как бы контролирую, вот если я каждое утро медитирую, то как-то я в контакте со Вселенной, и Вселенная меня любит, и я ее люблю, вот, и вообще как бы все круто. То есть она так постепенно, я наблюдаю, как оно по себе тоже наблюдает, не то, что я, да, себе тоже, как оно просачивается. Ну, например, я только там, не знаю, сколько, спустя лет я обнаружил такую вещь, мне кажется, спустя 10 занятий уже практикую, после обучения практикую как психолог, я, значит, обнаружил такое, что вообще я думал, так, я психолог, я все изучу, значит, про психику, про себя, и никакие вот такие плохие ситуации, как бы они, может быть, как-то немножечко обойдут меня стороной, потому что, ну, я не буду бессознательно их провоцировать, все. Ну, когда они случались, учились. Вот я понял, что Пинский, ну, нет, не работает. Очень досадно было, честное слово, я просто. Вот. То есть, как бы, это совершенно какая-то естественная вещь, что мы по ходу жизни пытаемся это всемогущество где-то все-таки обнаружить. Если нам сильно страшно, то мы сильнее как-то его пытаемся найти, прибегаем к каким-то разным способам. А дальше получается история такая, что вот как бы. Ну иногда я могу так сформулировать, что иногда вот дилемма, о которой мы говорим, вот дилемма тревоги, она для меня звучит так, что выбор получается следующий. Если бы я так говорил, я мог бы сказать так, что выбирай либо ощущение бессилия, либо тревога. Вот такой выбор.
Класс.
То есть, понимаете, не выбор между спокойствием и тревогой. Я про спокойствие. Нет. Бессилие, потеря контроля, потеря ощущения всемогущества, ощущение такого как бы, ну, как бы страха, но вот страха не в смысле тревоги, а страха, что да, слушай, ну если у меня есть ценность, у меня есть дети, это вообще не будет все время страшно. Вот всю жизнь будет страшно. Вот. Ну вот, получается, мы таким выбором ставим. И вот это ощущение всемогущества, эти какие-то ритуалы, они нас как раз защищают от ощущения бессилия. Нам очень не хочется с ним сталкиваться, это очень понятно, потому что оно такое, как бы, ой, ну как же так.
То есть мы этим поддерживаем идею, что можем контролировать ребенка.
Да. Контролировать ребенка, контролировать мир вокруг себя каким-то образом. То есть не сталкиваться с этим ощущением, что контролировать нужно немного.
Вы говорили про веселье, я вспомнила Елену Блиновскую со своими марафонами, и там тоже что-то про это, про то, что вы думаете о хорошем, будет все хорошо, вы все можете, вы творцы своей судьбы и так далее и тому подобное. И то есть по факту все для того, чтобы людей просто снять тревогу, потому что им кажется, что ну окей, я вот к ней на марафон сходила, чуть-чуть жизнь свой в порядок привела, и все нормально у меня будет.
Блиновскую не знаю, но скажу. Я думаю, что вот это вообще интересная вещь. Я думаю, что действительно очень много вообще в психологическом поле, в пространстве, очень много каких-то, ну не знаю, людей или каких-то сообществ, там, так, течений и так далее, которые как раз предлагают какой-то способ, ну такого что ли, убегания от страха, вот убегания от тревоги, как бы связывать как раз с какого-то всемогущества. И так далее. Эта вещь пользуется, правда, огромным спросом. То есть, если вы, например, какой-то, ну, я даже не скажу психологом решили стать, сейчас, в принципе, можно там тем тренером, коучем, просто консультантом по жизни, как лайф-коучем, да, если вы хотите стать, то если вы хотите много денег быстро и сразу, то лучше вот так работать. То есть не надо людям побеседовать, как я сейчас говорил, вот это вот не говорить никогда. Вот говорите наоборот, что значит вот как бы сейчас мы все успокоимся, все будет нормально, все хорошо, мы все контролируем, управляем, просто надо вот что-нибудь там. Вот. Да. Это, кстати, сейчас отвечу на вопрос. Это, кстати, очень интересно, помните, то, что я вначале говорил про константность объекта. Да? Вот смотрите, то есть когда вы даете человеку какое-то вот место или какой-то объект, он константен, и он какое-то такое что-то хорошее все время обещает, и так далее, это очень согласительная правда история. И вот дальше начинается вопрос, который для меня такой, ну, очень-очень любопытный, потому что это вопрос о развитии психическом. Вот надо ли психически развиваться? Я долго думал, что надо. Вот сейчас, например, жалею. Серьезно, иногда я думаю, зачем? Ну зачем я, в общем, вот это все ходил на терапию так много лет?
Сложнее стало жить. Да.
Ну да, потому что вот правда, да. Что касается бессилия, разочарования и вот, в общем, всяких этих вещей, то есть иногда думаешь, может и не надо, может как-то можно обойтись. Да, вопрос.
Я хотела узнать потеря близкого, то есть это мы потеряем всемогущество над тем, что у нас есть близкий человек, и мы поэтому этого боимся. Или мы злимся, что этот человек пропадет, потому что мы его любим, а останемся в одиночестве.
Думаю, что когда мы говорим про страх потери близкого человека, про страх смерти, про страх того, что там расставание или смерть близкого, то мы говорим о том, что вот как раз про ценность, что на жизни появляются какие-то ценности. И чем больше в жизни у человека ценного, вот, тем вот то, что я замечаю, тем у него может быть больше тревоги. Вот это действительно такой феномен, что чем больше ценность, тем больше тревоги. А следующее, чего у него станет больше, то есть если у вас в жизни какие-то ценности появились, вот, то у вас может возрасти уровень тревоги, и с ней придется как-то совладать, справляться, например, вот это осваивать проклятое бессилие, вот, учить его переживать, да, и позволять себе его переживать, потому что, кстати, тоже довольно запретное переживание, что как это так, я вообще переживаю бессилие, я же такой там сильный должен быть, да. А следующее переживание, которое неминуемо, ну как бы, не знаю, придется, что ли, осваивать, это переживание грусти, потому что потом ценности начнут исчезать. И вот здесь мы тоже, кстати, к вопросу о страхе и тревоге, что если не удается освоить, ну освоить, это в кавычках говорю, да, потому что освоить, ну в каком смысле освоить, да, если не удается освоить работу гремания, то есть оплакивание потери, то тогда тревога будет зашкаливать. Потому что смотрите, как это работает. Если я не могу как бы принять потерю, то есть признать, что что-то я потерял, было что-то в жизни очень ценное, но это исчезло, это ушло, да, кто-то там умер, то как бы я остаюсь, я как будто застреваю в неком состоянии, когда я не могу это признать, что это произошло, я как будто не могу жить дальше, а ценности у меня другие остались. Но у меня остались еще другие близкие люди, там что-то в жизни ценное. И тогда, представляя будущее, что я могу это потерять, мне будет невыносимо. И вот тогда мы сталкиваемся, например, ну вот я сталкиваюсь с терапией, с состояниями такой вот клинической, например, когда тревога становится уровнем тревожного расстройства, когда мы уже там таблетками спасаемся и так далее. Потому что вот если я не могу горевать, да, если нет этого опыта потерять и отгоревать, то есть прийти от состояния боли сильной, потому что горевание – это соприкосновение с болью, душевная боль – это сильное очень переживание. Да? Если мне не удалось проделать эту работу от боли к тому, что эта рана превратилась в шрам, именно в шрам, да? Потому что это шрам, это не новая прекрасная кожа, это шрам, вот, то как бы я, ну, мне сильно страшно, потому что как бы я не смог из этого выбраться, я не смог из этого выйти. Да, и поэтому, когда мы работаем с тревогой, сталкиваемся с такой сильной тревогой, то иногда мы обнаруживаем, что оказывается, нам нужно работать не с будущим, ну, которое пугает, нам нужно работать с прошлым. Нам нужно обращаться к какому-то опыту потерь, которые не были отгореваны. То есть они были заморожены, анестезированы.
Я думаю, важно добавить, что потерь, что это не обязательно, что мы потеряли какого-то человека. Да. Да, потому что горе обычно ассоциируется, да, с тем, что кто-то умер, и вот я оплакиваю. Это может быть потеря чего угодно. И ребенок может так горевать про свою игрушку, которую он потерял, или что-то там произошло. То есть, ну, именно, ну, конечно, потеря любимого человека, если он просто там ушел. Вот я просто был влюблен в кого-то, и все, этот человек меня не любит. Это уже потеря. Не обязательно отношения, не обязательно какая-то близость состоялась. Просто переживание само, что вот оно было у меня, или могло быть, кстати, не случилось. Да. Тоже горе.
Да, потеря каких-то, например, надежд, потеря каких-то планов, да, это тоже серьезная потеря.
Вот как это справляться с тревожным сезоном, например? Вот как справляюсь я? Мне появляется тревожность, и я начинаю думать, откуда она? Я нахожусь в Сочи, но если она вот такая сложная, нахожусь в Сочи, и сама себя, сама собой провожу разговор, успокаиваю, да, но вроде бы проходит. Но вы сказали, что его бессилие или тревожность? А если наступает спокойствие, это что? Отражение тревожности?
Вы благодарите кого-то из тех, кто вас воспитывал. Вот. Потому что похоже, что вот этот, вы описываете, что внутри вас есть кто-то, кто здорово умеет утешать. Похоже, что в вашей жизни был кто-то, кто очень хорошо эту работу проделал, работу утешения. Вот. И мне кажется, что это, ну, что вы описали, это правда очень важная вещь, которая иногда, ну, как у кого-то она есть, да, а у кого-то она отсутствует. То есть, ну, как бы, мне кажется, что это задача некоторой терапии, это задача некоторой такой, как это сказать, интроецирования, то есть как это размещение внутрь, вот этого внутреннего утешителя, успокаивателя. Потому что вы описываете как раз очень такой здоровый вариант обращения с тревогой, да, я как бы забочусь о себе, я с собой разговариваю и так далее. Другой вариант, который достаточно часто встречается, это, например, человек обнаруживает тревогу и начинает себя дубасить. Вот. Ну и, соответственно, эта тревога успокаивает, либо усиливает, либо приводит к какому-то, в общем, там, если наверное,
то, что там. Если представим, что подсознание это тоже художник, что страх можно проецировать в виде там какого-то кошмара и картин, что художник может рисовать любую картину, почему такое часто встречается, что людей преследует один и тот же кошмар на протяжении, там, допустим, многих лет, когда сценарий меняется ни шаг влево, ни шаг вправо, а просто ты видишь одну и ту же картинку, и причем возникает она на разные триггеры. То есть можно было бы предположить, что ты выходишь в ответственность, возникает момент твоей жизни, когда тебе нужно принять решение и взять на себя ответственность, и вот этот сон, а потом просто. Я посмотрел какой-нибудь ужастик, допустим, на ночь, и вот ровно такой же сон, и вот это вообще.
Это вы задаете главный психотерапевтический вопрос. Главный психотерапевтический вопрос, серьезно, да, это вопрос о повторении. Вот в принципе вообще вот, как бы очень много на эту тему написано работ, потому что мне кажется, что то, по сути, с чем. Вот мне очень нравится гештальтерапия, как раз была описана как концепция творческого, такого, как творческого приспособления, творческой функции. Что вот вообще-то наша задача. Близок такой философский взгляд, потому что по сути философская позиция, ценностная, философская, что наша задача, когда мы занимаемся психологической помощью, это если сейчас мы берем экстремальную ситуацию, такая да, работа, то это задача вернуть человеку вот эту вот творческую способность. И что это значит? Вернуть творческую способность, то есть как бы что он перестал быть плагиатором. Потому что вот если мы в экстремальном говорим, да, можно сказать так, что психический симптом, например, как повторяющийся кошмар, или какое-то навязчивое действие, или навязчивый страх, навязчивая тревога, фобия, это по сути самоплагиат. Что это значит? Это буквально в смысле. Человек в какой-то момент в своей жизни, в экстремальной ситуации, он породил какой-то ну, продукт, продукцию, которая как бы что-то сделала. То есть этот образ, этот сон, этот симптом, он как бы взял и что-то, как-то психику на самом деле спас. Потому что если бы не это, то было бы хуже. То есть симптом это всегда лучше. Вот мы когда говорим о каком-то там, нет, там навязчивый страх, вообще важно помнить о том, что это всегда лучше. Потому что там было как бы психика, ну, она создает это, чтобы избежать какого-то распада. Или, например, вот смотрите, такая ну, как бы известная там, практика в истории, что, например, часто огромная радость достижения, вопрос ваш, да, психологической работе, что человеку, которому не снились сны, начинают сниться сны, путь кошмара. Но я, вот для меня это прям все, вот, это огромное достижение. Почему? Потому что я как психолог знаю, что пусть они снятся, пусть кошмары, как сны, потому что есть другая вероятность, что, сейчас скажу в кавычках, что тело, часто так бывает, тело будет снить сны в виде телесных симптомов и заболеваний. Понимаете, да? То есть некоторое как бы напряжение, которое выражается в виде аллергии, приступов удушья, там, не знаю, кожные сыпи и так далее, это тоже некоторая как бы форма отреагировать, вы во что-то вылезете. И когда вы смогли доработать до того, что это стало в снах приходить, о, Господи, замечательно. То есть вы психика доработала, да? Вы сняли напряжение с тела, перевели психику. Супер. И теперь дальше вопрос про повторение. Повторение, тоже, наверное, уже фраза должна была уже уйти как это, в народ про незавершенный гештальт, да? Все знают, да? Вот. Фрейд, сознательно незавершенный гештальт. Значит, незавершенный гештальт, то есть мы говорим о том, что вот повторение означает, что не происходит как бы И происходит обрыв, остановка какого-то удовлетворения, какой-то потребности, какой-то интенции, которая выражается в этом образе, сне и так далее. Наша задача это обнаружить и попробовать подумать и понять, как, а насчет чего происходит обрыв. Ну, то есть, например, мне может сниться повторяющийся кошмар, потому что, и он снится мне, например, там, не знаю, давайте какой-нибудь там кошмары серии, я не знаю, как вам снится, еще фантазия на тему, там, да, кошмары серии там экзамен. Может быть, вот люди часто рассказывают, да, там я сдаю, не сдаю экзамен, да, там стою перед аудиторией, экзамен, я не знаю, и так далее, и так далее. И вот он повторяется, и он в каких-то ситуациях социальной напряженности, оценки опять приходит, и опять мне снится, что я ничего не знаю, и так далее. Мы начинаем исследовать, и мы можем, например, обнаружить, что вообще-то то, чего было остановлено когда-то, и оно как бы продолжает быть остановлено, да, продолжает быть остановлено. Это, например, сказать экзаменатору, экзаменатор, иди ты,
да.
Вот, далеко. Вот. Не хочу я сдавать твои экзамены, не интересна мне тема, и вообще не хочу это учить, и не надо мне давить этими экзаменами. И это как останавливалось там 20 лет назад, так оно останавливается. И как у меня был продукт, да, творческий акт, чтобы как бы эту энергию связать и делать этого кошмара, так это и продолжает быть. Обнаружив эту интенцию, которая хронически как бы, ну то есть смотрите, это как вот, например, там, не знаю, хронические, как они там стиснутые зубы, или хроническая, например, ну такая классика совсем жанра, когда человек приходит и говорит, слушайте, что-то я все время вот так вот делаю, как бы, да? Он что-то не доделывает, как бы, просто, да, такое, например. Вот. Вот, не знаю, удалось ответить. Да. Я в сторону мистической не буду ходить, потому что это не моя социальность. Но я не планирую этим заняться. Вот. Я думаю, что наша психика, наше сознание улавливает массу слабых сигналов. И когда мы говорим о такой вещи, как интуиция, то мы говорим о том, что человек распознает слабые сигналы. И, например, сейчас, когда я говорю, вы слышите мой голос, но одновременно, если вы обратите внимание, в фоне находится масса звуков. Но вы слышите мой голос, вы не слышите массу звуков, на самом деле слышите. И наша, не знаю, психика, сознание, бессознательное их улавливает. И в этом плане различные феномены, да, предсказания, и некоторые вот такое, как вот сверхчувствительности, когда человек что-то может предсказать. Ему. Просто, если объяснять с такой стороны, психологической, да, не брать мистическую, то я думаю, это связано с тем, что человек хорошо чувствует, не сразу, и она может превращаться в такие, например, какие-то послания. Вот. Ну, на мой взгляд, то, что я сталкивался там, ну, не знаю, в Сибири, там, во многих там долгопрактикующих терапевтов, которые ну, действительно иногда что-то могут такое вот, ну, как я говорю, что, как это сказать, если человек поработал терапевтом долго, в принципе, вполне, если не претерпеть сильно, как-то там, не знаю, там, ипотека какая-нибудь там не хватает, то вот он вполне может уже брать бубен там или карты Таро и как бы заниматься всем тем же самым. Ну, как будто зубно, вот. Ну, просто там, 5 лет дороже. Потому что, на самом деле, действительно, ну, есть такая раскачанная чувствительность, которую в жизни потом всем психологам сильно мешает, вот. Но эта раскачанная чувствительность позволяет какие-то вот эти мелкие вещи превращать в какие-то, ну, там, осознавания. Вот. Поэтому думаю, что это может так работать. Вижу, тоже вот
туда. У меня вопрос про такое нехорошее состояние, как паническая атака. И я так вообще, на мой взгляд, сейчас это эпидемия вот этих атак среди молодежи и подростков. И вопрос, вот это какой-то сигнал психики, что что-то не то, что-то происходит, и вот психика как-то секундально раз вот, дает такой сигнал. Что это такое? Что за этим делать?
Смотрите, опять же, да, здесь у нас получается такая область, конечно, в каждом случае индивидуально, да, и нужно это исследовать. Если брать такую самую базовую идею относительно панических атак, которые я придерживаюсь, это ну, одна из взгляды. В моей практике панические атаки, как бы рассказ о панических атаках часто звучит так. Мне все хорошо, все в порядке, никаких проблем нет, меня ничего не беспокоит, но почему-то вот есть панические атаки. Вот это довольно типичное описание рассказа человека с паническими атаками. Дальше получается следующее. Что такое паническая атака? Если кто-то испытывал или видел, это концентрированный, острый, очень неприятный, очень тяжелый приступ страха, паники. И там есть такое специфическое ощущение как бы потери контроля. Вот люди часто описывают панический такой приступ, панический такой, они описывают, что я не контролирую, я как бы с моим телом, с моей психикой что-то происходит, но я это никак не контролирую. Вот смотрите, что получается. То есть у нас получается, вот, я не зря писал, что человек говорит, у меня все хорошо, все в порядке, все хорошо, все хорошо. И как будто вот на этом фоне он такой, это как, знаете, как концентрат. То есть как будто все его тревоги, страхи, ощущения на самом деле неконтролируемости, хаоса там, и так далее, они как будто из всей жизни убраны, он их вынул. Вынул из своих отношений, вынул из своей работы, вынул из своей социальной ситуации и так далее. И как бы получился такой концентрат, который в таком совершенно вот чистом виде к нему приходит в виде панической атаки. Ну, это вот такой очень общий взгляд, но я панические атаки так часто.
А вот эти состояния, они спонтанно возникают, или все-таки какая-то закономерность есть?
Дело в том, что...
триггеры, может быть, какие-то внешние?
Ай, да, но здесь как бы можно электронный цикл часов 50, но там работает такой механизм, что вот то, что мы хотим описывать, там работает уже, что если произошла паническая атака, то дальше включается страх панической атаки. Да, то есть, и это вообще характерная вещь, касается страхов и тревог, когда у человека какой-то произошел неприятный эпизод, он начинает бояться уже повторения этого эпизода, что усиливает общую тревожность. А то, что касается триггеров, да, бывает, что это какими-то триггерами спускается. Да. Ну, там классические, там, не знаю, замкнутые помещения, невозможность выйти из какого-то там места или открытое пространство.
А в момент панической атаки, паническая атака чаще всего происходит, когда человек находится в одиночестве. Поэтому одна из рекомендаций – это иметь через телефон, кто доступен, кому можно позвонить и сказать. И вообще работа с панической атакой – это всегда на то, чтобы как-то найти, за кого подержаться, найти, в кого покатиться. Если нет человека, то это может быть стена, дерево, все что угодно.
Связь какую-то
образовать.
Да, вопрос. Может быть, продолжение последних минут разговора, но вопрос такой был по поводу выбора. Чем старше, больше опыта, там, и так далее, раскачанная чувствительность, и ты в каком-то делении часто видишь, вот здесь там таким путем там, налево пойдешь, там коня потеряешь, здесь направо пойдешь и так далее. И очень часто становится страшно выбрать, потому что ты осознаешь последствия своего выбора, и происходит некое уклонение от решения, то есть страх именно быть, выбрать, взять на себя ответственность. Как с этим быть, на что обратить внимание, может быть, облегчить себе состояние. Потому что не сделанный выбор часто бывает таким еще более лучшим вариантом, чем не сделанный.
Попробую, да, немного поговорить на эту тему. Ну, мне кажется, что... Ну, потому что, опять же, да, то есть, как есть индивидуальная история, есть какие-то общие размышления. Мне нравится такая идея, вот в последнее время часто там, я думаю, читаю, то, что мы в процессе своего развития и, детского развития, и потом мы оставили такую вещь, которая в какой-то момент такой был психолог Маргарет Маллер. Вот она назвала это депрессивный переход на депрессивную позицию. И депрессивная в данном случае подразумевает депрессия. А это позиция, которая, в общем, мы почти это описали. Это позиция, которая подразумевает, что...
Сейчас готов встретиться с разочарованием.
Да, и мы все время грустим немножко. Вот. И мне кажется, с какого-то момента человек просто так вот взрослеет, доживет до какого-то возраста, и ему все время немножко грустно. Вот. Это нормально. Вот. Потому что он все время понимает, что что не выберешь, что-то плохо будет. Вот. А что-то выберешь, вот оно хорошее, потом хорошее сломается. Вот. Закончится, уйдет, все. Вот. И поэтому он как бы радуется, но все время немножко грустит. даже когда человек, у него хорошо происходит, у него исчезает вот это вот такое прекрасное состояние, такое, наверняка вы знаете, дай Бог, чтобы вы знали его, такое, как у меня крайне эйфория, когда до определенного какого-то периода жизни, как бы ты что-то такое делаешь и думаешь, вау, все, это вот класс, это зашипело, здорово, вот хорошо, этот человек, он лучший, я его так люблю, и становится, будет все хорошо, это работа, мне так нравится, это машина, это прекрасно, все. Вот. А потом, как бы вот эта маниакальность такая прекрасная, и хорошо, что она есть, и есть такой возраст, когда она есть, ну здорово. Вот. Она как бы исчезает, и просто по ней потом скучаешь все время. То есть как бы думаешь, ну, черт, раньше вот наступало вот это лето, вот сегодня, да? И так как бы казалось, вау, такое классное лето, а сейчас наступает лето, и ты понимаешь, что это лето как бы вот, то есть ей немножко грустно. И мне кажется, что это какой-то период, который иногда удается удерживать это состояние вот, в какой-то такой смеси радости, удовольствия и такой немножечко легкой грусти. Иногда она теряется, вот, и опять хочется вот этой какой-то чистого кайфа, чистого. Вот мне кажется, это как раз связано с выбором, что это ощущение, что как бы... Давайте я тогда этих еще назову себе на помощь других психологов, значит, экзистенциальных психологов. Здесь говорили слово экзистенциальные. Экзистенциальные психологи, они вообще такие депрессивные ребята, они сразу написали, значит, что все время надо думать про экзистенциальные данности, которые включаются в одиночестве, бессмысленности, смертности, и четвертое, все не забываем, могут вспомнить. А свобода, вот, профессия свободы, вообще хуже всего, потому что. Вот. И вот это вот, как бы признание этих данностей, то есть что они все время присутствуют в жизни, что все время это есть, да, что смысл создал сам себе, вот, он развалился, потом опять бессмысленность, потом опять новый создал, это тоже развалится. Вот. Вот, это, вот эти данности, они все время присутствуют. Вот. Мы от них пытаемся на самом деле уйти вот, всеми силами. И есть как бы способы ухода от этих данностей такие, ну давайте скажем, ладно, пусть так скажем, более здоровые, что ли, да? Вот. А есть какие-то мнения. Вот. Ну, например, как вот, если мы просто смертность, там, конечность просто как бы знаем, но забываем, это окей. Ну, как бы знаешь, ну, так немножечко забыл, не думаешь про это все время. А если, например, начинаешь отрицать, ну там, ну как думаешь, я его. Все умрут, а я не вот. То тут у нас начинаются некоторые проблемы. И вот так же вообще со всеми этими вещами. Или, например, там, ну, про бессмысленность, так как остальные думают, как бессмысленность. Потому что бессмысленность очень пугает. Вот. Вот вообще это соприкосновение с ощущением, что смысл – это что-то структурированное, это то, что мы сами порождаем, мы влюбляемся в какую-то мысль, мы любим ее, мы развиваем. И это вообще наша любовь. Да? То есть, вот любовь к какой-то идее – это наша любовь. Вот. Это такая вещь пугающая. То есть, иногда хочется сказать, что нет, нет, это просто вот… Все так и есть, да, вот рискуют попасть в фанатизм. Так, фанатизм – это прикольная вещь, она спасает от бессмысленности. Когда как бы ты забываешь, что вообще-то это ты любишь какую-то идею там, или что-то, а ты как бы веришь только так и никак иначе, а все, кто так не думает, понятно, что мы с ними сделаем.
Еще про выборы, чуть-чуть про выбор еще добавлю, мы не только на смысл смотрим, когда человек что-то выбирает, смотрим, исследуем чувства, вот, куда тебя твое чувство ведет. И если вот в тему страхов говорить, ну, поскольку страхи имеют и сигнальную функцию, и предвидительную, да, мы не со всеми работаем, то есть не от всякого страха стоит избавляться. И вот, ну, тогда можно, я такую метафору предлагаю, например, вы перед каким-то решением стоите и вы боитесь, и вот какой этот страх, куда он вперед вас идет или назад? Вот вы стоите как на горе, и у вас там спуск, и вы на лыжах сейчас поедете, так ух, и вот энергия такая побуждается. Или вы стоите на краю обрыва, и вам вот хочется отойти. Вот.
Ты еще говоришь, про, мне кажется, про страх, как предвкушение, такое азарт,
да?
И возбуждение. Потому что тогда, мне кажется, тоже есть такая интересная история, что вот то, что я сегодня про себя когда говорю, про мандраж, это возбуждение, ну как бы, как сказать, ну какое-то азартное возбуждение, это ведь вещь, которая может пугать. Вот. Потому что вообще-то, это вообще мне очень нравится в последнее время идея про то, что значит, вот смотрите, вот если вы чего-то любите или кого-то любите, да, вот это же приятно кого-то любить, вот, или что-то любить, я это читаю с удовольствием. Но вообще важно понимать, что это вся любовь такая, да, это форма безумия. Вот, потому что нормальный человек, как бы, да, не безумный, вот, он как бы спокойный, вот, и, ну, потому что, смотрите, вот, вы почему-то выбрали какого-то одного человека, почему вы выбрали одного человека, почему вы к нему все так привязались, это странно, это нерационально, роботы так не делают, понимаете? Вот. В этом плане, вот, когда мы говорим о таком вот, вот этом возбуждении, которое связано с какой-то привязанностью, любовью, привязанностью к идее, к профессии, вообще это такая немножко разновидность такого легкого помешательства. Вот. Не надо ему увлекаться, потому что, вот, потому что дойти вот это. Вот. Но если, например, по сути, что такое, например, депрессия, когда человек попадает в такое состояние депрессивное, это вот он вот эту любовь потерял. Вот эту любовь, безумие, вот как бы, да, он такой, он даже вот как бы иногда стал таким вот супернормальным, бывает такая ситуация, очень психологически на самом деле опасная, когда человек такой вот он сверхнормальный. Вот сверхнормальность это прям такое довольно серьезное проблема.
Я еще про любовь чуть-чуть добавлю. Кстати, вот я думаю, на противоположной стороне страха мы про гвоздь говорили, да, я еще думаю про любовь, потому что, сейчас объясню. У меня есть то часть, что клиентка делилась, что она очень-очень боялась летать. Это была вот прям такая фобическая реакция. Вдруг ее позвал любимый, ну, она влюбилась и полетела. Она говорит, как я полетела? Это был такой полет. И, говорит, вот, и она этот страх в этом полете, она потеряла просто и все.
Да.
Я бы хотела еще услышать это старшее, то есть есть вещи, которые вот мои друзья, знакомые, они чего-то боятся, а я этого нет, и я этого не понимаю. И, допустим, мне нужно как-то утешить, потому что, ну, это может быть мой долг перед ними, а кто если нет, потому что мы близкие друзья. А я не понимаю, что откуда вот мне взять это. Я не боюсь, я не понимаю, почему они боятся, и что мне делать. Я иногда об этом думаю, и мне нужно вот как-то глубже вернуть и понять, чего они боятся. Или лучше вообще не прикасаться, что все лишних проблем.
А чего вы не боитесь?
Да.
Чего?
Много чего-то.
Высоты какой-нибудь, всяких жуков, экзаменов, каких-то
людей. Перед машиной
поехали,
велосипед,
хорошо, обойдется уже. Да-да-да, смотрите, мне кажется, что вот здесь очень важно то, что Анжела говорила, нам очень важно различать, о чем я спросил, потому что у нас есть действительно какое-то бесстрашие, которое такое, ну, как бы. Не знаю, оно вполне такое безопасное бесстрашие. Например, если человек там, не боится жуков, ну ладно, ничего такого опасного. Вот если, например, мы говорим про бесстрашие такое, ну там, не знаю, про машину, это уже как бы опаснее история и так далее. В этом плане, я думаю, что феномен бесстрашия, про него тоже был вопрос, он, ну, опять же, да, понимаете, да, это опять некие фантазии на тему. То, что я встречал, что довольно часто бесстрашие связано с тем, что в какой-то момент жизни у человека уровень страха и ужаса зашкаливал. Вот такое я встречал в практике. Тогда происходит следующий момент, который вот, ну, так образно можно описать, знаете, как вот бывает прибор или стрелка, да? И вот там, если, например, этот прибор перегрузить, у него стрелка, она может залипнуть. Вот она такая. Ушел в красную зону, и там и осталась, и залипла. Вот так же бывает бесстрашие, там, ну, кстати, еще, например, как пример, как с бесстыдством бывает. Вот когда, например, бесстыдство встречаешь, это такая рабочая гипотеза у меня часто, что у человека, наоборот, стыда очень много. И тогда это становится невыносимо, и тогда проще какое-то чувство отключить, психика отключает работу какого-то чувства, я его перестаю замечать, распознавать, признавать и так далее. Потому что если бы какой-то период своей жизни я в полной мере испытал весь тот страх, который я испытывал, моя психика этого не выдержала. И вот то, что мы, например, иногда имеем дело при работе с посттравматическими состояниями, да, это посттравматическое так называемое развитие личности, да, когда вот человек, например, находился в ситуации хронической травматизации, долгое время, ну, острая травма хроническая, то мы можем там наблюдать именно такой феномен. Человек не имеет страха, потому что он этого страха терпелось очень много, просто в какой-то момент анализировал эту зону.
Но это как бы не постулирование, а гипотеза.
Да, я сейчас то, что озвучил, это некоторые рабочие предположения, часто встречающиеся. Не обязательно так. Это я все видел оговорку. Да.
Скажите, вот есть такое понятие, что у жителей городов больше страхов, чем у жителей деревень. И почему люди, которые живут в городах, ну, колени не изменяются, мы уже давно живем в городах, крупные города находятся, не пропадают страхи, а наоборот появляются все больше и больше и больше. Чаще обращаются к психологам, или люди там петлю любят, или изделят, или еще что-то. Почему мы не эволюционируем в этом плане?
Ну, смотрите, я слышу там такие две части, потому что обращение к психологу, оно не всегда по поводу страха, да? То есть это тоже так важно. Моя идея про это, она следующая. Я думаю, что тесное, совместное такое как бы проживание, это то, что, смотрите, вот сейчас отвечу так. Что вообще, если так говорить, что является вообще причиной психологических страданий, неврозов, симптомов и так далее? Ответ базовый какой, да? Базовый ответ такой. Это социализация и воспитание. То есть, понимаете, да, если мы берем как бы вот маленького ребенка, который просто такое вот счастливое, спокойное животное, которое бегает, всем пьет, кусает, писает, где ему надо и так далее, и так далее, и мы его не воспитываем, не социализируем, никакого невроза у него не будет. Все в порядке, он будет также счастливым бегать. Город – это место, ну, такая, это моя сейчас гипотеза на ваш вопрос, да, это место, где мы все время сталкиваемся с ограничением каким-то, да. Мы заходим в метро, и там надо как-то стоять аккуратненько. Нас кто-то там в метро может раздражать, но мы сдерживаемся, мы воспитанные люди. Вот. Мы не можем покричать, мы не можем побежаться, мы не можем как кого-нибудь там. То есть у нас вот эти вот, в том числе телесные активности, потому что наши страхи, наше напряжение очень сильно связано с сдерживанием различных телесных реакций. То есть смотрите, когда я останавливаю бег или удар, вот если бы я, например, не останавливал бег или удар, у нас вот, правда, уровень тревоги и страха был намного меньше. Потому что любая остановка вашего телесного реагирования, она переходит в психику. Да, вот она как бы раз из тела, то есть в теле стержок, и сразу я получу какое-то психическое напряжение. Поэтому думаю, что с этим связано. Когда я еду на машине, например, вот, и меня один подрезал, потом под светофор, тут все. Вот. Но я там, как вот, я с какого-то момента стал кричать, машине всегда не теряется, когда один едет. Вот, и это хорошо, потому что это мне спина болела, вот, а потом я стал болеть, и спина. Ну, а когда я понимаю, потому что боюсь, что он будет здоровый. Ну, как компромисс.
Большое спасибо.
Спасибо.